9:11. Маша Марс, наша самая непостоянная девушка. Вчера Сергей Бунтман, завтра будет Матвей Гонопольский. Но вот сегодня попросила меня составить ей компанию. Доброе утро, Маша.
Доброе утро, Владимир Варфоломеев. Доброе утро. Там уж к четвергу, может быть, еще кто-нибудь новенький появится. А в пятницу так и вовсе не знаю.
Размечталась девушка. Ну что же, мы начинаем наш утренний разворот. Чуть было не назвала по привычке его субботним. На самом деле на календаре вторник, и сегодня 20 мая. Все меньше времени остается у нас до финала Лиги Чемпионов. Событие, которое, конечно же, Москву перевернет. Ну, в хорошем, надеюсь, смысле. Полагаю, уповаю на то, что не будет никаких беспорядков. А в Москву в эти дни прибывает рекордное за четверть столетия число иностранцев. Со времен Олимпиады 80 такого никогда не было, чтобы 60 примерно тысяч зарубежных гостей наш город посетили.
Ну, собственно, помнится, в 80-м году многих выслали за 101-й километр, а в данный момент, в году 2008-м, я так понимаю, что просто автомобилистов не пустят на многие улицы.
Да, говорят заранее сотрудники ГИБДД, ребята, не выезжайте на улицы в эти дни, не стоит. Вам будет легче и нам в работе поможете. Об автомобилях мы будем много говорить в первом часе. Прежде всего, компанию нам составит и Александр Пикуленко. Что же касается Лиги Чемпионов и других спортивных новостей, то примерно минут через 3:40 у нас появится Константин Пахмелов. Через полчаса обзор свежей прессы, в конце этого часа прогноз погоды и тоже будут автомобили. В принципе, наверное, мы можем поделиться с вами нашими планами и на следующий час.
Да, с удовольствием. После 10 часов мы поговорим о том, почему в Кремле в основном остались путинские люди. А, собственно, как вы знаете, Дмитрий Медведев переназначил многих сотрудников аппарата президента.
Вроде подписывают указы, а люди все те же, люди все старые.
А люди все те же, да, лица не меняются.
Что бы все это значило?
Вот об этом будем говорить в 10 часов.
Обязательно обсудим сегодняшнюю эстонскую историю, где на скамье подсудимых 88-летний герой Советского Союза, которого обвиняют в преступлениях против человечности, в геноциде, поскольку он участвовал, говорят следователи, в депортации эстонских жителей.
Это после 10:45, но в середине следующего часа мы поговорим о новой идее московских властей. Заключается она в том, что да, жилищный вопрос в этом городе решить очень и очень сложно, и, собственно, не успевают московские власти, как известно, построить квартиры для всех очередников.
Они нашли выход,
в общем...
Изящное решение.
Изящное? Ты считаешь оно изящное?
Готовы помогать нам с вами деньгами, с тем, чтобы у нас были возможности арендовать себе квартиры, не дожидаясь жилья в собственность или от города, а с тем, вот дадут нам на руки $300, ребята, и ни в чем себе не отказывайте.
Ну, нам с вами ты громко сказал, потому что, как я понимаю, за год всего 850 семей в Москве попадают под льготную категорию.
А, ну, мы не торопимся.
А мы не торопимся.
Ну вот сейчас 9:15, и с нами уже Сан Саныч Пикуленко. Доброе утро.
Доброе утро, Саша.
Саша пришел сегодня пораньше, потому что у нас есть автомобильная история. Помните нашумевшее дело в Белоруссии, где тамошние гаишники устраивали из людей с их машинами настоящий живой щит для того, чтобы остановить какого-то нарушителя. И вот, судя по тем сообщениям, которые появились в интернетском живом журнале, в Москве наши ГИБДДшники, не знаю, решили перенять белорусский опыт. И если это действительно так, то лично меня это пугает. Мы сейчас вместе с Машей в лицах прочитаем публикацию в живом журнале юзера, которого зовут Mistress New. Как я понимаю, это девушка.
Эта девушка 18 мая 2008 года, примерно в 3:20 ночи, на Каширском шоссе из центра, примерно метров через 300 от светофора на Братеево. Это место происшествия.
Здесь мы будем так немножко отступать от изначального текста, потому что все эти слова в прямом эфире произнести не можем. Та же фигня, что и в Беларуси. Видно, перенимают опыт. Вижу, как непонятно с чего тормозится передняя машина. Шестерка встает в левом ряду. Вижу мента со светящейся палкой. Маша палкой нам. Мой за рулем. Останавливаемся, и он говорит, что такое? Гаишник в ответ. Стойте, где стоите. Водитель менту. Что, блин, щит из нас строите? как задницей чуял, включает аварийку. Мент, не отвечая, уходит вперед, то есть назад по ходу движения. Краем глаза вижу, что встают тачки в соседних рядах. То есть не одна друг за другом, а в соседних рядах. Спасло то, пишет мистерс Нью, что мой Леха очень опытный водитель. Да и задницу у него чует хорошо. Он говорит, в зеркале сзади ксеновые фары, блин, в нашем ряду. Он просто катит с места и жмется левее и левее, к самой шестерке. Фары смещаются правее, и мимо нашей машины со свистом пролетает БМВ. Ускоряется, и красные огоньки уже далеко впереди. Мент раздосадованно швыряет вслед ему палкой.
Остановился бы БМВ, а кто его знает? Неизвестно.
Я вообще не поняла, что произошло, пока Леха, друг, не объяснил. Я как-то наивно не догнала, что это мы живой щит были.
И ведь толком даже не сообразили. Точнее, сообразили, но как-то пообзывали ментов козлами и поехали по домам.
Машенька, поближе к микрофону, пожалуйста.
А вот сейчас накатило, хорошо, потряхивает. Хотя я и продолжаю не верить. Задавать Лехе дурацкие вопросы, типа, а может, мент вовремя бы тебе трогаться велел бы? Может, все бы вообще померещилось?
Скажите, почему у нас менты, которые должны меня защищать от преступников, подставляют под этого самого преступника мой зад? Ну и так далее. Куча вопросительных вопросов, восклицательных, разные смайлики. Давайте с вами об этом поговорим после небольшой рекламы.
Разворот.
Мою красную машинку поцарапал грузовик.
Выезжаем к вам на помощь, все решим проблемы вмиг.
С новым пакетом услуг «Ресо Автопомощь» владельцы полисов «КАСКО» и «ОСАГО» в любой ситуации на дороге чувствуют себя спокойно. Вам гарантированы аварийный комиссар после ДТП, техпомощь при поломке автомобиля, эвакуатор и сбор документов.
Полис «Ресо Автопомощь» ваши нервы сбережет.
Открытое страховое акционерное общество «Ресо Гарантия» 730-30-00.
Совкомбанк. Только до 1 июня повышенные ставки по вкладам до 14,5% годовых. Телефон 748-55-55. ООО ИКБ Совкомбанк. Вклады застрахованы.
Воздух, море и покой. Полный релакс и полный комфорт для проживания в райском уголке Европы на Северном Кипре.
Компания Ситерра предлагает недвижимость в заповедной зоне с видом на море. Например, трехкомнатные апартаменты всего за 102 тысячи долларов.
Ситерра. Безупречная репутация и гарантия качества на строительство. Потенциал роста цен.
Роскошные апартаменты на Северном Кипре по цене московской комнатушки. Субсидированные ознакомительные туры.
Для резервирующих квартиры до 23 мая бытовая техника в подарок. Ситерра. 8 800 700 ровно 3970. Звонок бесплатный.
Я в имени его услышу вдохновение. Слова любви о нем я сердцем написал. Гитары звук живой игры. Остановись мгновенье и проводи меня в любимый клуб и зал.
Шоу на Мартийской, 363-40-40.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Вот новый разворот. Ну что же, теперь вопрос Сан Санычу. Мы услышали эту историю, которая описана в «Живом журнале». Вызывает доверие?
Вызывает. Возможно такое? Возможно такое. И вот как водитель, который находится часто на дороге, вот именно с точки зрения меня как водителя, я считаю, что это вполне реальная ситуация, что моральное уродство ГАИ достигла уже необыкновенных величин.
А это новая такая вот практика в моральном уродстве? Это новые веяния, новые тенденции?
Дело в том, что перекрывали дороги часто. Вот когда нужно остановить действительно там пьяного за рулем и прочее, но для этого существуют грузовики.
Нет, ты вот смотри, Михаил из Перми спрашивает, а что, полосы с шипами уже не используют, как это показывали в советских фильмах?
Нет, но есть спецсредства. Но их же надо еще раскатать, это же надо работать.
Это не губу раскатывать.
Да. Нет, ну вот я говорю, что даже без спецсредств существует практика. Ставь грузовик, водитель выходит из кабины, и все. Здесь я вижу только одно, что ГАИ переходят все рамки приличия и закона. Потому что требование вот подобное сотрудника ДПС, да, остановить машину для того, чтобы создать из нее баррикаду, незаконно.
Подожди, но он тебе не говорит, что он собирается создать из нее баррикаду. Он тебя просит остановиться.
Просит остановиться. Такое требование.
Ты обязан подчиниться.
Но я всегда считаю, что требование подчиниться, это значит убрать машину с дорожного полотна. Тем более, что если это происходит на МКАД, на шоссе, на улице, понятно. Если на Новом Арбате, ну, куда там сдвинешься. Но вообще всегда считаю, что взмахнул, услышали палку, увидели свисток. Сверните вправо и остановитесь через сотню метров после него.
Каждого из нас не раз тормозили гаишники, но я никогда не припомню случая, чтобы они попросили это сделать, например, на средней полосе.
Ну, бывает, вот они останавливают, когда полосы, они тебя останавливают на средней полосе.
Ну, вот останавливают, например, если какому-нибудь важному товарищу с мигалками надо повернуть.
Проблесковому маньячку.
С Нового Арбата налево, на Садовое кольцо, то останавливают ровно так посередине, останавливают машины. Ну, а на МКАДе можно левую полосу остановить, ведь там же есть,
да, где барьер заграждения, есть промежутки. Я считаю так, что услышали, стоят... проехайте, вообще рекомендую проехать лишние 100 метров, пусть растрясет жирок бездельник, и пусть придет, доложит нам о том, почему он нас остановил. Но вот попали люди вот в такую ситуацию. Наши люди, российские, так сказать, от корня нашего.
Ты прочитал, да,
номер
как, они,
бляхи
как,
не...
как они поступили?
Да, номер бляхи не записали.
Не сфотографировали.
Ну, даже так. Номер не записали, в прокуратуру заявление, то есть копию. В прокуратуру заявление в отделение ДПС не написали. Написали куда? В интернет.
Саша, а как писать, вот скажи?
Как?
Вот
очень
как?
Просто, в свободной форме. Вот этот вот
То есть я предполагаю, что
бляха,
вот этот
номер.
ДПСник
да,
пытался создать из
пытался
меня,
меня живой щит создать. Ну, хорошо обошлось, понимаешь, да. И вот если таких заявлений, они же не одни там стояли, да? Их там несколько машин
да.
было. Если было бы несколько заявлений, я считаю, что это бы подействовало. Ведь гаишники народ все-таки хоть и наглый, да? Хоть и привыкший к безнаказанности,
но
боязливый против коллективного протеста.
Ну, вот. Смотри, вот этот человек, мистер Снью, пишет: судиться, если быть честной, не хочу, так как эгоистка и моя спокойная жизнь мне дороже.
Вот это и результат. Не хочет она судиться, пусть получит по полной программе.
Подожди,
гаишник любой, вот в этом отношении, я всегда говорю, прежде чем он мне что-то скажет, он мне сначала будет застегивать пуговицу, да? И долго объяснять, почему он меня остановил.
Ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. А есть ли смысл судиться? То есть никакой... Доказать я ничего не могу. Я пишу в заявлении, что мне кажется, гаишник таким образом попытался создать...
Подождите. Дорогая Машенька.
Судиться-то не надо, надо написать.
Добрая половина или там две трети всех судебных приговоров выносится на основании показателей
свидетелей и косвенных
показаний.
Да.
Конечно, человек говорит, да, я вот его опознал, мои слова принимаются на веру, правда?
Да.
Особенно
здесь,
если они потом чем-то еще
подтверждают. Здесь их было трое, и соседей надо было привлечь. И я еще раз повторяю, что именно пользуясь вот такими вещами, ГАИ наглеет. Почему? Потому что он... Вот мне очень часто останавливает инспектор ДПС. Подходит, да? Ну, такой, вы знаете нашего инспектора. И воротничок расстегнут, и пузо уже в мундир не влезает, и кепка на бекрень. А то тут один вообще пришел без головного убора. И сказал мне: документы. Я попросил его привести себя в порядок и представиться. После он говорит: вы хорошо знаете законы? Я говорю: очень. Ну, тогда мы с вами разберемся по-серьезному. Долго разбирались.
Смотрите, я хотел бы сейчас снова вернуться к этой истории. Мы с Машей это обсуждали перед эфиром. А на что рассчитывает гаишник? Вот если, допустим, он выставляет этот живой щит, произойдет столкновение, ДТП, не дай бог, с жертвами. Ему что, от этого легче станет? Что, никто не станет его тягать?
Не станут. Вот я еще раз повторю, на что рассчитывает гаишник? На безнаказанность? На то, что его прикроет вышестоящее начальство? Потому что ГАИ наша, пронизана тяжелым недугом. Почему? Потому что каждый гаишник приберет взятки.
Саш, подожди,
и каждый гаишник приносит их не куда-нибудь, он не все себе берет, он наверняка делится.
Но подожди,
как
это...
врут очевидцы, Маш, подожди, как врут очевидцы, гаишник, да, стоящий на хорошем перекрестке, получает 15 тысяч рублей в день и несет начальнику. И он замазан на начальник. Куда им деваться? Появляется мафиозная структура, где каждый
секунду,
сам
секунду,
за себя.
Секунду, Саша, от ДТП с такого рода просто так не отмазаться, не отделаться. Если как... получится, что по вине этого гаишника там ночью в 3:20 на Каширке столкнулись несколько машин, и кто-то, оставшийся в живых, потом скажет, как все было, ему достанется.
Ну, да не достанется. Максимум, что его уволят. Все. Ничего ему не достанется. Его уволят, и все. Вон пример Белоруссии. Ну, уволили, ну и что? А внутри одобрили, потому что задача выполнена. Не дать прорваться. Притом, вы же представляете, как бы сработала пресс-служба. Да, по белорусскому опыту вам скажу. Пьяный преступник не должен был прорваться в город.
Позади Москвы отступать некуда.
Вот именно.
Еще раз напомню, для тех сотрудников ГИБДД, руководящих сотрудников, которые нас слушают, ссылаясь вот на этот живой журнал, скажу, когда это было. 18 мая, 3:20 ночи, Каширское шоссе из центра, примерно метров через 300 от светофора на Братеево. Разберитесь, Володь, пожалуйста.
Уверяю вас.
И доложите.
Что генерал Казанцев, он не слушает. Он еще...
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
А есть хорошие новости, Саша?
Есть. Вот хочу с хорошей новости. Вы знаете, такой вот повод. Я всегда очень люблю поздравлять людей, потому которыми давно общаюсь. Вот 17 лет тому назад в нашей стране начинался нормальный автомобильный бизнес, да? То есть люди пришли, а в основном это были люди, фанатично любящие автомобиль, они пришли продавать автомобили. Причем продавать они не столько продавать, сколько им очень хотелось, чтобы у них были хорошие, красивые автомобили, у их друзей были хорошие, красивые автомобили. И никто не верил, что это надолго будет. И все думали, ну ладно, сейчас вот несколько лет. Тут немножко покрутимся, потом кислород перекроют и заживем, как было раньше, но уже будет хороший автомобиль. Во что это вылилось? Это вот я про Дженсер рассказываю, это большой мультибрендовый дилер. А теперь это, знаете как, это много центров. Это тысячи людей, которые получают зарплаты. Это приличные налоги, которые получает государство. Это сотни тысяч людей, которые ездят на автомобилях, купленных там. Я думаю, что скоро будут праздновать уже какой-нибудь миллионный покупатель. И больше того, там уже есть доля иностранного капитала, то есть вливаются в мировую систему. Вот вам, пожалуйста, вот во что вылилось.
Поэтому... А в чем преимущество такого гиганта перед маленькими продавцами?
Дело в том, что у нас же очень интересная страна. У нас места хватает всем. И в чем преимущество такого гиганта? Они могут больше вложить денег в строительство фирменного центра, в обучение персонала, в покупку запчастей. То есть такой центр, он может легче предложить вам более качественную услугу.
Но при этом кажется, учитывая его объем, что там должны быть цены оптовые, а нет, в таких центрах все довольно дорого.
А цены у нас согласованные. Ведь дело в том, что сейчас официальные поставщики, то есть вот, например, такие как Nissan, Ford, они не дают резвиться дилерам. Они им очень жестко ставят нормы, выше которых они не могут, скажем, заработать. То есть вы приезжаете, и в каждом дилерском центре у вас одинаковые стоимость, норма часа.
И машины по одной цене, как встает.
И машина, да,
они по одной цене. Они во всех сервисах стоят доллар, там, доллар в доллар или единица.
Сан Санычем мы вновь встретимся минут через 20-25. Вы задавайте ему свои вопросы. СМС-номер +7 985 970 45 45.
Разворачивайтесь в марше!
9:35, завершая автомобильную тему, пишет наш слушатель из Уфы Ильдар. Доброе утро, а я сейчас в ДТП попал, устроил его, так глупо. Но не расстраивайтесь, Ильдар, урегулируйте ваши проблемы, надеюсь, что ничего серьезного не случилось. И еще по поводу денежной составляющей. Хороший пост, пишет один из наших слушателей, ежедневно сдает наверх до 50 тысяч рублей. Неплохие деньги, между прочим.
Развернитесь, пожалуйста.
Ну а сейчас мы встречаем в этой студии Александра Андреева. Он сегодня нам читает газеты.
Да, доброе утро. Но я хотел прокомментировать информацию вот эту про пост. Помню историю, как милиционеры еще в далекие годы продали один из постов ГИБДД предпринимателям. Я думаю, что они много потеряли. Ну, что касается газет, давайте начнем с «Коммерсанта». «Судью ждет квартрасплата». Вот такая статья на первой полосе. Своих полномочий может лишиться председатель Федерального арбитражного суда Московского округа Людмила Майкова, бессменно возглавлявшая суд с 1995 года. Представление об этом подготовлено в Высшем арбитражном суде. Людмилу Майкову обвиняют в умалении авторитета судебной власти в связи с получением квартир. До сих пор полномочий не лишался ни один из председателей федеральных арбитражных судов.
А в чем дело? Ведь квартиру получать у нас не является делом противозаконным.
А, нет, дело в том, что она вместо одной своей квартиры получила две, доплатила, как считают вот ВАС, слишком мало за разницу. Там была по площади разница порядка 50 квадратных метров между тем, что у нее было, и тем, что стало. Потом купила еще одну квартиру, и потом одну из полученных от столичного правительства квартир продала дороже, чем вообще все, что вложила она в недвижимость.
То есть, как такового преступления не было? Ни взятка, там, ни коррупции,
нет,
ничего?
Нет, речь не идет ни о взятке, ни о коррупции. Единственное, что еще, при всех этих сделках, так или иначе, фигурировали фирмы, которые, дела которых рассматривались в суде.
Ах, вот так все-таки.
Да, но каких-то вот фактов именно взяток или нарушения закона нет. И здесь как раз речь идет не о том, что она нарушила закон, а о том, что она поступила не как судья, да.
Неэтично.
Не в соответствии со статусом.
И теперь за это могут ее отстранить?
Могут, пишет «Коммерсант».
За такие пустяки? Жестоко, несправедливо. Хотя, может быть, это первый шажок. На борьбе с коррупцией вчера же Дмитрий Анатольевич Медведев не зря в Кремле проводил совещание. Да здравствует наш антикоррупционный президент.
Наши антикоррупционные судьи.
Самые антикоррупционные в мире.
Да, да, да. Я не стала это добавлять.
Газета «Ведомости». Центр избирком ответит перед ЦК. Коммунисты одобрили проект иска об отмене результатов выборов в Государственную Думу. Они попытаются доказать, что единороссы получили незаконно 200 тысяч голосов. Накануне президиум ЦК принял решение в течение недели подать в Верховный суд иск к Центру избиркома об отмене результатов выборов прошлого года и утвердил его проект. Документ оказался в распоряжении «Ведомостей». Иск разбит на 5 частей. Это нарушение в СМИ, по данным истцов «Единой России», получило 70% от общего объема телеэфира. Нарушение правил агитации, массовой агитации в поддержку партии власти и контрагитации против КПРФ. Дезинформация избирателя КПРФ считает незаконной и саму форму бюллетеня. В нем использованы разные шрифты, то есть нарушено равноправие кандидатов. Самый большой раздел, больше 70 страниц, посвящен расхождениям между цифрами протоколов, выдаваемых наблюдателем, и официальными результатами подсчета голосов.
Странно. Вот, Маш, ты ходила в декабре на выборы?
Нет.
Вот я ходил на те выборы.
У меня просто в Москве не было.
Я сейчас вот, слушая, Саш, твой рассказ, вспоминаю бюллетень, который я заполнял. Я не помню, чтобы там разные шрифты были. По-моему, все партии были напечатаны совершенно одинаково.
Ты знаешь,
ну, это... Может быть, речь идет о некоторых отдельных регионах, каких-то местах?
Володь, самый распространенный рекламный ход и вообще как работает реклама, да, это то, чтобы это было напечатано по-разному, но ты это не заметил. Ты просто на подсознательном уровне на одно обратил больше внимания, чем на другое, понимаешь?
Нет, но я в итоге все равно, простите, не вот за тех проголосовал, против кого подает свои иски КПРФ.
Ты в меньшинстве.
То есть этот выборный 25-й кадр на мне не сработал.
Может быть, ты хотел за них проголосовать, а она вот...
Вообще, не являюсь большим поклонником коммунистической партии, но вот то, как они спустя почти полгода после выборов продолжают биться, заваливают судебными исками разные инстанции, вызывают уважение. По-моему, они молодцы и правильно в этом деле, в этом смысле поступают.
Ну, я думаю, что если они считают, что были нарушения, естественно, нужно обращать на них внимание, даже если они ничего добиться
вообще
не смогут.
Вообще, ты должен как-то с большим пиететом говорить об этом, даже восторженно. Ты сидишь в красной футболке, Саш. Я, кстати, почти тоже в красный.
Я как-то не заметил. Ну, ты в оранжевый, это вообще, ты знаешь, криминал, по-моему. «Независимая газета. Личностный фактор». Вообще, на самом деле, совершенно не смешная статья. Военная тематика первого турне главы государства по регионам России выглядит не случайной. При всем внешнем лоске и пиар-улыбках наших солдат и в глянцевых СМИ морально-психологическая ситуация в войсках ухудшается, о чем говорят данные о гибели военных. Казалось бы, смертность в армии и на флоте за последние 3-4 года уменьшается, но показатели гибели военных, связанные с так называемым личностным фактором, увеличиваются. Как отмечает официальный официальный сайт Минобороны, в первые три месяца этого года удельный вес суицидов в армии составил почти 67% от всех смертей военных, зафиксированных в российской армии. В 2005 году этот показатель равнялся всего лишь 26%. То есть всего за три года уровень суицида в структуре гибели военных вырос почти в три раза.
А они пытаются проанализировать причины, по которым солдаты, ну и не только солдаты, совершают самоубийство?
Ну вот газета ссылается на справку Минобороны, которая была направлена в Кремль. В основе причин суицидов в армии лежат социальные проблемы. Усталость от нищеты, бытовая неустроенность, низкая мотивация командиров к надлежащей службе. Плохой отбор в армию контрактников и тому подобное.
То есть не только или не столько дедовщина?
Нет, не дедовщина. Дело в том, что большинство суицидов совершается в так называемых элитных войсках, ВВС, на флоте, в РВСН, это вообще всегда считалось элитой, ВДВ среди генералитета, старших офицеров и курсантов военных училищ.
Нет, подождите. Мне
белая кость чаще других лезет в петлю, получается.
Это во-первых, а во-вторых, подождите, ведь эти же люди тоже, это элитные части, это сегодня можно, извините, это слово закавычить по той простой причине, что живут они так же плохо, как и вся прочая армия.
Нет, имеется в виду элита с точки зрения их военного предназначения.
Навыков.
Да, но тем не менее социальные проблемы у них те же самые. Они сталкиваются с той же нищетой, с тем же отсутствием жилья, с той же и в этом смысле ничем не отличаются от всех остальных вооруженных сил, которые в общем сегодня находятся в кризисе, что ни для кого не секрет.
Что еще в газетах?
Ну вот коротко, московский комсомолец, бизнес-вкладка, снимайте это немедленно, очередникам вместо квартир будут давать деньги на аренду, но об этом подробно, я думаю, сами прочитайте, если вас это интересует.
Но мы об этом будем еще и говорить в следующем часе.
Тогда я не буду подробно об этом рассказывать. Отпуск на диване. Это газета «Новое известие». Больше трети россиян проведут летний отпуск дома, и лишь 4% смогут позволить себе поездку за рубеж. Большинство оставшихся в пределах Отечества отправятся на дачу. Между тем, две трети наших граждан, будь у них деньги, не сомневаясь, поехали бы отдохнуть за границу, но для 80% статуса туриста остается несбыточной мечтой.
Дорогие друзья! Забудьте про туристические фирмы, за исключением нескольких стран, куда без помощи официальных агентств просто вас не пустят. В большинство государств планеты, от Юго-Восточной Азии до Западной Европы, можно и нужно ездить самостоятельно. Просто покупаете билеты, даже не дожидаясь каких-то особо горячих предложений, по интернету смотрите, какие там есть маршруты, как на месте найти гостиницы, или покупаете путеводители, хотя они не по всем странам есть, но интернет здесь вам поможет, и забудьте про агентов, не платите им деньги. По своему опыту знаю, поездки в этом случае ничуть не становятся менее интересными или менее комфортными, но удается сэкономить примерно половину от той суммы, которую вы платите при организованном отдыхе.
Они становятся более интересными.
Без экстрима.
Ну, это кто как.
Без экстрима, Саш. Ну, я же сижу здесь перед тобой, живой, здоровый.
Ну, можно и с экстримом и возвращаться, поэтому. Ну, и российскую газету под конец. Во-первых, 1200 рублей по уходу за инвалидом. Кому предназначена эта денежная компенсация? Сегодня российская газета разъясняет, тут есть отличие от того, что было. Напомню, что совсем недавно это было утверждено. Это один из первых указов Дмитрия Медведева. И вот как деньги получать, и кто их будет получать, и можно ли получать сразу одному человеку на нескольких инвалидов, если он за ними ухаживает, об этом в российской газете. И здесь же интервью с Вячеславом Быковым.
Слава богу. Я уж боялся, что в этом обзоре не будет ни толики патриотизма.
Ну, у нас патриотизма было достаточно вчера. Дело в том, что российская газета вчера успела большие статьи дать, поэтому патриотизм был. А сегодня просто она развивает свой успех. Вот интервью с Быковым, который говорит, что у нашей команды впереди еще много побед, посмотрев финал в это, в общем, нетрудно поверить. Ну и говорит, что теперь команда, как она поработала, так и гуляет. И гуляют здорово. И как раз вот Быков сожалеет, что его всяческими разнообразными интервью отвлекают.
Ой,
от праздника.
Они сейчас, между прочим, летят в самолете, приземление которого в московском аэропорту Внуково ожидается ровно через 3 часа, в 12:45. Интересно посмотреть, эти гуляки в каком состоянии выйдут по трапу.
Хорошим. Я думаю, что прекрасно выйдут, потому что как раз в самолете они отдохнут. Интервью было записано, я думаю, что это было еще вчера.
Александр Андреев и свежая пресса в утреннем развороте. А к спорту мы вернемся через минуту с Константином Похмеловым.
Разворот. Будет реклама, будет и «Эхо» на то мы и партнеры.
Как вовремя купить и выгодно продать акции? Почему профессиональные трейдеры не боятся падения рынка? Что такое IPO и стоит ли в нем участвовать?
Если вы хотите работать и зарабатывать на фондовом рынке, сделайте первый шаг. Пройдите обучение биржевой торговли в учебном центре финансовой группы БКС. Телефон в Москве 785-5544. БКС. Научим деньги работать на вас.
НОУ «Учебный центр БКС». Образовательная лицензия номер 252-368 Департамента образования правительства Москвы от 20 апреля 2007 года.
Иногда мне кажется, что жизнь состоит из одних вопросов. Как быть? Что делать? Где искать?
Хорошо, что я знаю, куда обратиться за ответами. Звоните 009 и спрашивайте.
Справочно-сервисная служба 009 МГТС.
Найти адрес или телефон, заказать любую услугу, узнать расписание или отыскать нужный товар. Вся необходимая информация предоставляется в режиме реального времени 24 часа в сутки.
Звоните в справочно-сервисную службу 009 МГТС с любых телефонов, мобильных и домашних.
Читайте в свежем номере журнала New Times. Правила рассадки. Будет ли работоспособным правительство Путина? Кому нужна новая война? Корреспондент New Times передает из Грузии и репортаж из Абхазии. Фестиваль неожиданностей. Что покажут русские в Каннах? Вулканы. Источник жизни и главная угроза человечеству. New Times. Уже в продаже.
Фактор риска. Во вторник в 11.14 тема программы «Страхование профессиональной ответственности туроператоров». Гости студии – начальник отдела страхования финансовых и профессиональных рисков компании «Ингострах» Дмитрий Мелехин и пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» и страховой компанией «Ингострах».
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Вот новый разворот.
9:48. Константин Похмелов к нам присоединяется. Доброе утро.
Доброе утро.
Привет.
Мы все люди гостеприимные, по крайней мере, так традиционно принято про нас говорить. Я в целом имею в виду жителей этой замечательной страны. Угу. Но население Москвы в ближайшие сутки увеличится почти на 60 тысяч человек. Готовы ли мы всех их принять, и как мы к ним относимся и будем относиться? Вот так.
Да.
Это футбольные болельщики, между прочим, а не искусствоведы, которые будут ходить по музеям.
Да, обращу внимание на то, что в большинстве своем это еще английские футбольные болельщики, которые вообще далеки от искусствоведения.
Славятся своим буйным нравом.
Да, по крайней мере...
Сегодня в «Комсомольской правде» замечательная небольшая подборка из истории вопроса, сколько в Москве когда было иноземцев разом. На самом деле, нынешнее столпотворение, оно во многом уникальное, потому что последний раз такое количество иностранцев было у нас четверть столетия назад, во время Олимпиады 80. Тогда было 100 тысяч. Дальше «Комсомолка» напоминает. 1812 год. Армия Наполеона. Около 100 тысяч. И дальше рубрика «Куда они делись?» Бежали во Францию. И еще. 44-й год. Колонна пленных немцев в Москве. 57 тысяч. Куда делись? Отправлены к местам заключения. Ну и так далее.
То есть выбор есть, грубо говоря, у английских болельщиков. Я лишь помню...
Мы не угрожаем.
Мы предупреждаем. Ой, кстати, такие ужасающие... Сами англичане такую ужасающую рекламу нам устраивают. Какая-то газета, я, к сожалению, сейчас не помню, в общем, написала в своей статье, что огромный шанс у английских болельщиков оказаться в российской тюрьме, причем почему-то в Бутырке. И в подробностях рассказала о том, какой там сервис, в частности, как кормят овсяной кашей по утрам, как не выпускают гулять и все такое прочее.
Скажи, Костя, пожалуйста, кроме двух главных тем, вот этой майской недели, чемпионат мира по хоккею, наша замечательная победа и финал Лиги чемпионов, есть какие-то другие значимые события?
Ну, с моей точки зрения, серьезным значимым событием является, конечно, последний сбор сборной команды России по футболу под руководством Гуса Хиденко вот в преддверии чемпионата Европы. Наши сейчас тренируется в Москве. Ну и, в общем, я обратил, например, внимание на отказ Игоря Денисова от выступления за российскую команду.
Денисов — это тот парень, который первый гол забил в финале УЕФА.
Совершенно верно. Тот самый парень, который, в общем-то, никогда ранее не привлекался под знамена сборной команды России.
А что это, звездная болезнь, его отказ?
Вопрос достаточно сложный, потому что буквально вот вчера поздно вечером стали известны подробности вот этого телефонного разговора между руководством сборной команды и самим Игорем Денисовым. Оказывается, звонил, естественно, не Хидин, который по-русски не слишком говорит, а помощник его Бородюк, и сказал, что вот, Игорь, мы тебя приглашаем играть за команду. Он сказал, а почему вы мне не сказали об этом, и почему не включили меня в окончательный список? На что Бородюк ответил, дескать, ну, ты чего, ты должен был и так радоваться, что тебя вообще пригласили. На что футболист сказал, ну, я тогда я никуда не еду, у меня жена рожает второго ребенка, и я буду ей помогать.
Знаешь, что мне это напоминает?
Да.
Мне напоминает это традиции в российской политике, когда, например, член правительства, не последний человек в этой стране, хотя министры у нас и не забивают мячей в финале Кубка УЕФА, они зачастую у нас, например, о своих отставках узнают из теле- и радионовостей. И вот здесь то же самое с Денисовым. Почему не был внесен в список? Никто лично ему, как я понимаю, до этого не звонил.
Более того, существует практика, что приглашение отсылается непосредственно в клуб. А вот футбольный клуб «Зенит» сказал, что никакого приглашения футболиста «Зенита», других было, там же много зенитовцев, но вот никакого вызова на Денисова в клуб, в футбольный клуб «Зенит» не приходило.
Создается впечатление, что каждый футболист, который более-менее себя ценит, должен периодически названивать или в штаб сборной, или в РФС и спрашивать.
Не нужен
Простите,
ли я вам,
пожалуйста,
да?
меня не включили в состав команды на ближайший матч?
Да, да, да.
Какая-то идиотская ситуация.
Да, я в данном случае ни в коем случае не оправдываю Денисова, с другой стороны, могу его понять, потому что, в общем-то, вот так вот сказать, ну ладно, ну мы и тебя вроде как зацепили тоже. Это не очень понятно. Будем надеяться, что это никоим образом не скажется на подготовке
российской сборной. А он поможет нашей сборной, как ты думаешь, если будет играть?
Трудно сказать. В принципе, игроков его амплуа в середине поля у нас предостаточно. Более того, кого-то из тех 25 футболистов, которые сейчас в составе Хидинга, наверняка один или два отсеянных будут как раз полузащитники. Так что не факт, что даже в случае приглашения Денисов попал бы в заявку из 23 игроков.
Спасибо большое, Константин Пахмелов. В завершение напомню о хоккее. В 12:45 в аэропорту Внуково приземляется самолет с российской хоккейной сборной с золотыми медалями.
Разворачивайтесь в марше!
Воздух, море и покой. Полный релакс и полный комфорт для проживания в райском уголке Европы на Северном Кипре.
Компания «Ситерра» предлагает недвижимость в заповедной зоне с видом на море. Например, трехкомнатные апартаменты всего за 102 тысячи долларов.
«Ситерра». Безупречная репутация и гарантия качества на строительство. Потенциал роста цен.
Роскошные апартаменты на Северном Кипре по цене московской комнатушки. Субсидированные ознакомительные туры.
Для резервирующих квартиры до 23 мая бытовая техника в подарок. «Ситерра». 8-800-700-39-70. Звонок бесплатный.
Впервые на московской сцене Андрей Платонов, «Шарманка». Страстный и страшный, жестокий и смешной трагифарс с элементами советского и постсоветского маразма. Постановка Михаила Ефремова. Московский театр «Современник». 26 мая. Заказ билетов на сайте театра.
Звоните сегодня. И завтра еще не поздно. Реклама на Эхе. 959-05-51.
Развернитесь, пожалуйста.
Ну, а теперь ваши вопросы и ответы Александра Пикуленко.
А, да, я напомню, +7 985 970 45 45 – это наш СМС-номер. Сан Саныч, плиз, Mitsubishi XL или Honda CR-V, Алла из Тулы?
Не, Mitsubishi XL, конечно. Во-первых, мне он понравился по тому, как он сделан. Все-таки влияние французов благотворно сказалось на японском автомобиле. И самое главное, что Mitsubishi все-таки вот... получше едет, помягче, и он побольше даже внутри.
Слушай, тут Александру.пику. Да. Тебя не обижает такое?
Нет, меня ничего не может обидеть.
Читаю дальше. Да, да.
Даже я только не люблю, когда женщины матом ругаются, а все остальное я переношу спокойно.
А это, кстати, женщина Ольга, 50 лет.
Да, и она начинает водить автомобиль, собирается ездить на дачу летом, на рынок зимой. Семья ее из трех человек, а денег 300 тысяч рублей.
Да, немного.
Немного. Вы знаете,
выбор
тогда...
Выбор невелик.
Выбор у вас совсем невелик, и, в общем-то, знаете, в бюджетниках остались только такие машинки, как «Ланос», «Логан», «Акцент», ну, в общем-то, все это...
«Матисс».
Да, вот я вам советую, знаете, на что посмотреть? На «Киа Пиканта» с... хорошее, такое, со средней упаковкой.
Дальше. Сан Саныч, как вы относитесь к Volvo C30 2.4 автомат? Или лучше новый Fiat Bravo, Антон?
Нет, нет, нет. Конечно, Volvo C30. 2.4 автомат – замечательная машина. Единственное, что, исходя из реалий нашей таможни, она, получается, немножко переоценена именно вот за счет высоких таможенных платежей по мотору. Но машина-то хороша, конечно. Ей этот двигатель очень идет, причем он хорошо сопрягается с этим автоматом, но все остальное в тридцатке, конечно, есть уже. Самое главное, что получаете машину, да, очень хорошо упакованную, как сейчас принято говорить.
Когда ждать новый Land Cruiser Prado? Надоело на старом ездить, понимаешь?
Ну, надоело, подождите, вы же знаете, как сколько всегда, ждать? После нового Land Cruiser через год появляется Toyota Prado. Здесь немножко задержали по одной простой причине, что чтобы действительно было больше доля ожидания, потому что часть уедет на Land Cruiser 200.
А вот этот Prado имеет отношение к Дому моды Prado?
Нет, потому что Дом моды Prado... А он Прадо.
Что нужно для перевозки грудного ребенка-младенца, Татьяна спрашивает.
Вы знаете, специальное такое кресло, в которое грудничок лежит и нормально себя чувствует.
Саша, а как его все-таки правильно ставить? Лицом к движению или спиной к движению?
Вообще рекомендую до полутора лет спиной к движению.
Спиной к движению.
До полутора лет. Вот я, кстати, многие из наших слушателей получили в свое время брошюру по безопасности детей в автомобиле. Там все, начиная от беременных женщин и кончая детьми 12 лет. Все расписано по весу, по килограммам и по методикам.
Можно ли покупать Honda Ridgeline, Алексей спрашивает?
Да.
Ridgeline.
Можно, если у вас есть где его ремонтировать.
А это то, что это у нас официально не обслуживается, да?
Да.
Логан Престиж, Марина, Санкт-Петербург.
Марин, вы знаете, вот в такой упаковке он вполне приемлен, потому что уже есть кондиционер, уже много чего положили, но достойный автомобиль. Дело в том, что я почему люблю Логан, он очень хорошо переживает все реалии наших дорог. Подвеска замечательная, даже спортсмены, которые его сейчас начинают использовать как раллийный автомобиль, и те обращают внимание на то, что очень хорошая подвеска. Надежный двигатель. И в целом автомобиль очень неплохой. Ну, автомобиль за эти деньги для нашей страны вполне.
Сейчас мы буквально секунду прервемся, потом еще один вопрос, Сан Саныч.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Ну, давай последний. Hyundai Tucson, RAV4 или Nissan Qashqai? Виталий из Оренбурга.
Тусан вместительный, достаточно качественный, удобный в ремонте. Toyota RAV4 надежно, красиво, угоняемо. Qashqai, если это 2 литра автомат, полный привод, да. В эту компанию недоприводный Qashqai 1.6 попасть никак не может. Поэтому, ну, я, конечно, на стороне Toyota RAV4, мне она нравится.
Я вот в этой автомобильной части сегодня исполняю роль блондинки. Я бы из этих трех машин выбрал Qashqai. Уж больно слово красивое.
Qashqai, вообще-то, это грязный, вонючий кочевник.
Так, между прочим, блондинка здесь
плоскогорья.
Я. Что, давайте-ка Брисе студию, я буду рассказывать о
погоде. Спасибо, Александр Пикуленко в утреннем развороте на Эхе по будням каждый день.
Во вторник утренний разворот на Эхе ведут Владимир Варфоломеев и Маша Майерс. Утренний разворот с 9 до 11.
Развернитесь, пожалуйста.
Да, это именно мы сегодня еще целый час будем составлять вам компанию. Напомню, вторник, 20 мая, Маша Майерс.
И Владимир Варфоломеев, еще раз здравствуйте.
Кремлевские интриги, сеть, паутину сейчас мы будем здесь плести. Или наоборот, попытаемся проковырять в ней дырочку и заглянуть туда внутрь. Что же на самом деле за холстом с нарисованным очагом прячется?
У кого тут длинный нос в этой студии?
В эту студию люди с нелюбопытным носом не заходят.
Это правда, это правда. Ну что, переназначил, Дмитрий Медведев переназначил руководителей управления администрации. Именно этот вот глагол, обратите внимание, не назначил, а переназначил. Используют многие средства массовой информации. Дело в том, что большинство представителей очень Ну, многие из представителей путинской команды сохранили свои посты.
И посты ключевые. Начальник управления по обеспечению конституционных прав граждан, по вопросам государственной службы, по кадровым вопросам, государственным наградам. Ну, здесь, по-моему, новый человек, Владимир Осипов. Аркадий Дворкович продолжает работать в администрации. Да очень много людей. Вчера же стало известно, что советником президента останется Сергей Ушаков и так далее. Можно смело говорить, что на 90%, ну, приблизительные такие оценки, те люди, которые в Кремле работали при Путине, они же будут работать и вместе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. А нас интересует вопрос. Конкретные персонали не будем обсуждать, потому что вопрос глобальный. Звучит он так. Что бы это значило? Я смотрю на Машу. Перед ней вопрос написан. И я пытаюсь дождаться, когда же она произнесет его.
С удовольствием это делаю. С удовольствием. А как вы считаете, почему в Кремле в основном остались путинские люди? Потому что Дмитрий Анатольевич Медведев и Владимир Владимирович Путин – одна команда.
Собственно, как это и декларируется, и то, что мы реально видим в телевизоре.
Ну, а второй вариант, потому что Владимир Владимирович Путин не доверяет Дмитрию Анатольевичу Медведеву.
И поэтому окружает его своими людьми, чтобы он шагу лишнего не ступил.
Ни влево, ни вправо.
Считается побег.
Да, это точно.
Со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
Как вам кажется, почему вот так складывается сейчас ситуация в Кремле? Почему в основном вокруг нашего нового президента старые фигуры, люди, которые представляют его предшественника? Конечно же. Справедливости ради надо заметить, что когда и Владимир Владимирович возглавил у нас государство, его тоже же окружали чьи люди? Семейные, ельцинские, глава администрации, Волошин. Там огромное количество тех, кто достался ему по наследству. Но есть серьезная разница. Тогда Путин пришел фактически на пустое место. То есть вот Ельцин ушел, и не было никаких выборов, не было ни времени на предвыборную кампанию, ни времени на формирование своей команды, ничего. Про Медведева все было известно заранее. Мы с вами, простые люди, узнали об этом 10 декабря, когда нам об этом сообщили по телевизору. Но там, в Кремле, это очевидно. Все было известно гораздо раньше. Но, несмотря на это, сейчас, май месяц, середина, а вокруг Медведева почти целиком одни путинские люди. Почему? Что это означает? И как долго вообще это может продлиться, между прочим?
Ты думаешь, что рано или поздно Медведев все-таки начнет формирование собственной команды? Такое возможно?
Мне кажется, это неизбежно. Не то, что возможно. Это жизненная необходимость. Ни один руководитель, ни в одном предприятии, будь то маленькая хлебопекарня или компьютерный гигант, не может работать в одиночестве. Ему нужны свои люди на ключевых постах. Те, на кого он мог бы опереться. Те, кому он мог бы делегировать часть своих полномочий.
Но ведь сам Дмитрий Медведев член команды Владимира Путина. Ты не допускаешь ли, что это действительно один сплоченный организм?
Поскольку дырочку мы это еще не проковыряли, я готов и это допустить, поскольку истины не знаю. 363-3659. Это наш телефон прямого эфира. Как вы думаете, почему в Кремле в основном остались путинские люди? И пишите на эту тему нам смски. Плюс 7-985-970-45-45. Ну что,
ну
поехали?
Что? Да, поехали. Начинаем с телефона или смски уже?
Добрый день.
Давай, с телефона.
Я думаю, что...
Как вас зовут, простите,
меня
пожалуйста.
Меня зовут Геннадий, я звоню из Москвы. Угу. Я думаю, что термин «путинская команда» не совсем корректный. Это... Мы не знали про Путина до того, как его вывесили в телевизоре и сказали, это преемник. Мы точно так же очень мало знаем о Медведеве. Есть люди, которые сформировали команду, и эта команда, зачем ей меняться?
Подождите, простите, а что значит «мы мало знаем о Медведеве»? Все-таки Медведев на протяжении довольно длительного отрезка временного был вице-премьером. Мы знаем, мы видели его в действии, я имею в виду его, то, что он курировал нацпроекты.
Куда-то нам его показывали по телевизору. о действиях реальных, о каких-то результатах программы «Дешевое жилье», где она...
Я согласен, нет, между прочим, с Геннадием в том, что конкретно о людях и о поступках тех или иных чиновников, которые сидят в черном ящике под названием «власть», мы почти ничего не знаем.
Не знали и не знаем.
А кто окружал Медведева, например, там, в Белом доме, по работе с национальными проектами? Кто там был? Назови хоть одну фамилию.
Ну, я просто...
я не назову.
Нет, подожди.
Геннадий, смотрите, да. Возвращаясь к нашему вопросу. Путин его пытается контролировать или просто у Медведева пока никого нет?
Я думаю, что Медведеву не настолько самостоятельная фигура, что ему нужен кто-то.
То есть они реально одна команда?
Да, это реально одна команда. Ее нельзя назвать командой Путина или командой Медведева.
Но мы поэтому ее никак особо и не кодифицируем. Просто говорим, единая команда, сплоченный коллектив единомышленников. Именно так мы и говорим.
Знаешь, что я улыбаюсь? Володь, тут нам прислали роскошный совершенно анекдот, по-моему. Пока все напоминает, значит, анекдот от Александра. Ударил мужик по дереву палкой, из дерева взлетели вороны. Полетали и снова сели. Ну что, перестроились? Спросил мужик.
Это вам не ельцинское «не так сели», когда на глазах миллионов людей перед телекамерами он пересаживал чиновников. Здесь все несколько иначе. Ну что, как вы думаете? Медведев и Путин реально одна команда, поэтому с ними работают одни люди. Или же Путин не доверяет Медведеву и поэтому дает ему собственных советников и помощников. Добрый день.
Добрый день. Меня зовут Армен, Москва.
Здрасте.
Значит, интереса в принципе никакого нет. Они пилят и будут пилить свои...
Армен, мы не об этом.
Это он, конечно, поставил своих этих самых сторожей, чтобы они следили за ним.
Но это кажется странным. Они почему? Давние союзники и соратники. Они друзья.
Абсолютно никакого значения не имеет. Сегодня друзья, а завтра не друзья. Как сказал, если не ошибаюсь, Черчилль, не бывает постоянных друзей. Здесь постоянный интерес. Интерес один – делить бабки.
Тогда тем более... если речь идет о деньгах и об общих финансовых интересах, без доверия там не обойдешься. Зачем они должны друг друга контролировать?
Нет, он должен быть под контролем, и все.
Нет.
Да.
Нет, мне кажется, нестыковочка здесь есть в ваших рассуждениях. Спасибо большое, Армен. Проголосуем.
Да.
Озвучьте версии, пожалуйста, Маша.
Как вы считаете, почему в Кремле в основном остались путинские люди? Потому что Дмитрий Анатольевич Медведев и Владимир Путин одна команда. Слушай, смотри, я президента по имени-отчеству, а премьер уже можно так, Владимир Путин.
Ну, могла просто сказать премьер.
Да, потому что президент и премьер одна команда, 6600113, или потому что премьер не доверяет вновь избранному президенту, 6600114.
Начался подсчет ваших голосов.
Да просто мы банда, поют молодежные рэп-группы. А мы говорим о коллективе. Если вы считаете, что Медведев и Путин реально одна команда, настоящие единомышленники, которые вдвоем правят страной, поэтому у них все общее. 6600113. Если же думаете, что вокруг Медведева путинские люди, потому что ему Медведеву не доверяют и приглядывают за ним, тогда 6600114. Есть что-то на СМС, кроме анекдотов?
Есть.
Хотя, конечно, народное творчество, оно весьма поучительное, иногда бьет точно в цель.
Для изменений нужна воля, политическая воля нового президента. По мнению Руслана из Уфы, ее пока нет у Дмитрия Медведева. Инкорпорирование близких Путину людей в окружение президента выглядит как проявление страха и боязни.
С чьей стороны?
Боязнь, читаю дальше. Боязнь того, что Медведев будет принимать решение, ну, соответственно, с путинской. Будет принимать решение, вступающие в диссонанс с решениями премьера. Но главное, что Медведев станет самостоятельным политиком и вдруг начнет внимательно интересоваться хозяйственной деятельностью некоторых высокопоставленных чиновников. А это уже опасно. Это Сергей из Барнаула.
Добрый день.
Добрый.
Здрасте.
Как вас зовут?
Рустам.
Рустам, откуда звоните?
Звоню с Москвы.
Москва, Кремль рядом. Наверняка все знаете о том, что происходит там за стенами.
Да, знаю.
Что думаете об этом, Рустам?
Я думаю, что много сил задействовано для того, чтобы повернуть вспять успехи Путина. Это понимает и Путин, понимают все кругом. Не только бизнес, интересы.
для того, чтобы вот это динамическое движение, которое задал Путин, не остановилось, ему необходимо контролировать того же Медведева.
Подождите, я с мотивировкой с вашей готов согласиться. Mm-hmm. Меня смущает только одно. Вот если бы, скажем, президентом сейчас в Кремле сидел условный Касьянов, тогда, конечно, конечно, я понимал бы тревогу, которую испытывает Путин. Но там сидит человек, ближе которого, наверное, бывшему президенту просто нет. Как брат родной, единокровный.
Я все это могу понять, но на карте слишком много поставлено. Вот, на карте вообще развитие России. Вот, все, что сделано Путиным за 8 лет, это на самом деле, согласитесь, очень много. Я чеченец, я его понимаю. И этой стране нужен именно такой человек, именно нужен такое же развитие. Вот. На самом деле сейчас происходят совершенно другие вещи. Не борьба за власть, а борьба двух миров.
Мир света и мир тьмы. Спасибо большое, Рустам Баркала. Спасибо большое.
Прямо по Лукьяненко.
Кстати, как ты думаешь, вот такое положение, когда за Медведевым приглядывают, его же самого должно унижать? Как ты думаешь, он это чувствует?
А как ты думаешь, унизительно быть преемником? Вот как преемником?
То есть,
вот
после того, после того унижения все остальное стерпеть уже особого труда не представляет.
Ну, просто-напросто ты согласился на эти правила игры? Даже больше того, эти правила игры позволили тебе стать президентом России.
А где же знаменитая русская хитрость? Да, согласился, да, принял этот пост. А когда сел в царское кресло в Кремле, уж тогда перечеркиваешь к чертовой матери все эти договоренности.
Так подожди, дай нам хоть месяцок-то хотя бы. А может,
что же он дальше-то сидит и унижается?
Почему? А где ты тут видишь унижение? Где ты тут видишь унижение? Пока идут переназначения, извини меня, Путин тоже не сразу расставил своих людей в команде. Только потом членов семьи, в общем, ждали разные.
Я говорю, разные истории, разные способы прихода к власти все-таки.
И тем не менее, подожди, многие говорят о том, что Дмитрий Медведев еще себя покажет.
Добрый день. Алло.
Добрый день.
Приглушите радио, будьте добры. Владимир, пожалуйста.
Дело в том, что это хунта, обычная хунта, и по способу поведения, и по разделению ролей. То, что было, например, в Греции, режим черных полковников, у нас режим серых полковников. Только и всего.
Подождите, я просто забыл это уже Грецию, 60-е годы ведь, по-моему, да?
Ну, надо помнить.
Скажите, а там что, полковники приглядывали друг за другом?
Ну, они просто делили роли между собой.
Нет, смотрите, здесь-то у главы государства, у персоны номер один, самая в этом смысле приниженная роль. За ним следят. Его людей рядом с Путиным нет. А путинские рядом с ним сидят. Это другая история. Это не то, когда каждый следит за другим. А тут один в центре внимания.
А остается центр власти, остается один и тот же. А формально он, вернее, для, так сказать, вне внешних, он просто якобы разделен.
Да.
А на самом деле все как было, так и осталось.
Спасибо вам большое. Все. То есть, переводя на наш язык с тобой, Маша, Путин и Медведев — одна команда.
Ну, получается,
мы это другие слова выбираем.
Прежде чем ты подведешь итог голосования, можно еще один анекдот
быстро
прочитаю? Очень быстро. Путин передает служебный автомобиль Медведеву. Тот садится, а руля нет. А где же руль, спрашивает Медведев. А рулить буду я, говорит Путин.
Если бы здесь с нами был Пикуленко, он бы рассказал, что бывают машины без руля. Ничего, катаются. Итоги нашего голосования. 76% уверены, что просто Путин Медведеву не доверяет, несмотря ни на что. И 24% уверены в другом, что Путин и Медведев — это одна команда, именно поэтому все у них почти общее. Помощники, советники и машина без руля. Это утренний разворот на Эхе. Новая тема — жилищная, квартирная тема. Будем решать этот наболевший вопрос через минуту после рекламы.
Разворот. Реклама.
Совкомбанк. Только до 1 июня повышенные ставки по вкладам до 14,5% годовых. Телефон 748-55-55. ООО «ИКБ Совкомбанк». Вклады застрахованы.
Послушайте, как растут деньги, инвестированные в недвижимость компании «Капитал Групп».
жилье, которое работает на вашу прибыль. Компания «Капитал Групп». Мы строим ваш капитал. 771-7777.
Как увеличить инвестиции в энергетический сектор России? Как наладить экономический диалог с Евросоюзом и развить альтернативные источники энергии? 20 мая, Берлин. Российское газовое общество открывает третью международную конференцию «Энергетический диалог Россия-ЕС. Газовый аспект». Известные политики, дипломаты, руководители компаний, а также ученые встретятся в рамках дискуссионных сессий и ответят на эти вопросы. Наш девиз – эволюция, экология, энергия.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
Прошу считать меня вашим клиентом. Реклама на «Эхе». 959-0551.
Вот новый разворот. Маш, ты когда-нибудь была очередником?
Нет.
Меня тоже Бог миловал, но тысячи, десятки тысяч и сотни тысяч людей стоят долгие годы в очередях. И вот на прошлой неделе правительство Москвы предложило возможный выход из этой ситуации, кризисной ситуации. А сегодня в газете «Московский комсомолец» стали известны некоторые детали того самого предложения. Речь идет о том, что наиболее нуждающимся москвичам, ну, в данном случае речь идет, конечно же, о привилегированных жителях страны, о москвичах.
А, понятно.
Ну, конечно.
Думаю, в каком же смысле они привилегированные? Тут люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.
За МКАДышей это не касается.
А, да, извините.
Так вот, речь идет о том, что наиболее нуждающимся МКАДышам государство готово выдавать, ну, фактически на руки, некоторые денежные суммы для того, чтобы люди не ютились дальше в своих маленьких квартирках, в общежитиях, чтобы не ютились в коммуналках с родителями, бабушками, дедушками, собаками и так далее, а чтобы они могли себе арендовать квартиру, просто выйти на рынок и снять себе на год, на два, на 10 квартиру.
Почему они сейчас этого не могут сделать? Потому что у них нет денег.
Просто нет денег. Правительство не готово целиком оплачивать нанимаемое жилье, но готова некую часть все-таки дать.
Некоторую часть — это, в общем, до 50%.
Средней рыночной стоимости найма жилого помещения. Сейчас, между прочим, в Москве, как говорят риэлторы, дешевле, чем там $750-800 в месяц, никакой квартиры найти невозможно. Ну и еще одна важная оговорка. Конечно же, никто в правительстве не собираются оплачивать элитные квартиры размером по 100 метров на одного человека, с фонтаном и так далее.
Слушай, а как меня будут контролировать? Вот мне переведут эти деньги. Кстати, деньги будут переводиться раз в квартал. А я возьму и не сниму квартиру, а просто потрачу.
Город будет рассматривать заявки граждан на компенсацию только при наличии у них оформленного по всем правилам договора аренды, пишет «Московский комсомолец».
Все-таки мне не удастся обмануть правительство.
Нравится ли вам, друзья, идея московских властей о финансовой помощи в аренде квартир для очередников? Не ждите, ребята, своего жилья. Не стойте больше в очереди, а живите в снимаемых квартирах. Нравится ли вам эта идея?
363-3659 – это по-прежнему телефон прямого эфира, и пейджер плюс 7-985-970-4545.
Добрый день.
Алло, добрый день.
Добрый.
Как вас зовут?
Меня зовут Владимир.
Москвич, Владимир?
Москвич.
Квартира есть, в очереди стоите?
В очереди не стою, квартира есть. Думаю, что это замечательный механизм по отмывке государственных денег. Понимаете, квартиры куплены.
Смотрите, сейчас, секунду. Смотрите, у этой проблемы очень много аспектов. И тот, о котором вы говорите, один из них. Меня интересует этот механизм как способ все-таки решения жилищной проблемы хотя бы части москвичей. Он будет эффективным?
Ну, до тех пор, пока у государства будут деньги, какая-то часть людей, наверное, решит свои проблемы.
То есть, в целом, если забыть о неких возможных издержках, то идею стоит поддержать.
Ну, я не знаю, когда у государства кончатся деньги, то что будут эти деньги люди делать?
Как, уедут обратно в свои коммуналки?
Нет,
Ну,
зачем мы будем это прогнозировать? Если цены на нефть будут такие, как сейчас, то на 100 лет всем хватит.
Тогда да.
Поддерживаем.
В таком смысле, да.
Спасибо. Кстати, я с вами солидарен. Мне эта идея очень нравится. У нас вот как-то принято, что должно быть свое жилье. Вот после того, как у нас началась приватизация, бесплатная приватизация квартир, все стали за это хвататься, потому что мы понимаем, вот оно мое. Эта квартира со мной навсегда. Ее стоимость, к тому же, непрерывно растет. И я, конечно, заинтересован в том, чтобы у меня было собственное жилье. Но в этом смысле мы отличаемся, между прочим, от западников.
Это правда.
От западников. Потому что вот есть большое количество стран, но за исключением некоторых, например, Великобритании, там в Швеции в арендованных квартирах живет 40% населения. В Восточной Европе в арендованных квартирах от 30 до 60%. В собственности, например, в Германии у людей менее половины всех квартир. А в России, в современной, у нас приватизация, в отличие от Германии, началась относительно недавно, уже 70% квартир имеют своих владельцев.
Это означает, что у нас квартир мало, понимаешь?
Почему-то нам кажется, мне кажется, что нам так представляется, что арендованные квартиры – это ненадежно. Нет гарантии, что ты там будешь жить долго. Нет стимула покупать туда мебель, ставить хорошие стеклопакеты. Правда?
Все от неразвитости рынка. Все от того, что нету схем, что нету... Понимаешь, как происходит вот в Штатах, например? Вот есть арендуемый дом, это так, вот доходный дом в чистой воде. Тебя никто не вышвырнет оттуда вместе со своей мебелью.
Живи хоть 1000 лет.
Конечно. А как происходит у нас? Вы арендуете, делаете ремонт, подписываете контракт. Потом по форс-мажорным обстоятельствам хозяин эту квартиру у вас забирает через 3 месяца, через год.
Причем форс-мажорные на его взгляд.
Конечно. Ну, это прописано в контрактах, но тем не менее. Наверное, прописано, если у вас все, конечно, заключено и все по закону. И вы вылетаете вместе со своим шкафом на улицу просто-напросто. Не развит рынок, поэтому невозможно говорить о цивилизованных схемах.
Нравится ли вам предложение московских властей? Голосую. Если вам оно нравится, и вы эту инициативу поддерживаете, звоните 660-0113. Если вы ее не поддерживаете и считаете, что это никоим образом не поможет решению жилищного вопроса, и все это пустое, и не в том направлении надо двигаться, тогда 660-0114.
Голосование пошло.
Ну, еще раз напомню номера. Если вы за, это 660-0113, если против, 660-0114. Мы продолжим разговор на эту тему и новые ваши звонки и смски через 5 минут после новостей. Сейчас 10:35, но про Барака Обаму все ясно. А вот кто бы усыновил наших-то руководителей?
И придумал ему достойные прозвища.
Какое бы племя их направить на воспитание.
Развернитесь, пожалуйста.
Ну и что, возвращаемся к решению квартирного вопроса.
Позволь, я на СМС обращу внимание. Общее настроение, очень много сообщений, не буду их читать. Общее настроение таково, что цены очень сильно вырастут. Цены на квартиры вырастут, на арендуемые квартиры вырастут по двум. Как интересно, вот смотри, как интересно будет вот эта сумма компенсации догонять среднерыночную цену, которая будет каждый месяц увеличиваться. И не только потому, что, в общем, денег на этом рынке станет больше, значит, соответственно, цены поднимутся, но и потому, что спрос очень сильно увеличится. Предложение ты не растянешь.
Но насколько сильно, Маша?
Ну, в общем,
ты же знаешь эти цифры.
Семей, да?
Пока в планах правительства Москвы оказать такую финансовую поддержку по аренде квартир только менее чем для 1000 семей. Насколько это подхлестнет спрос? Вот многие опасались, что если мы будем развивать ипотеку, то из-за этого будут резко расти цены на жилье. Ипотека у нас идет уже... Шатка и валка. Несколько лет, но эксперты рынка недвижимости говорят, что влияние этих банковских кредитов нам, например, московский рост цен, оно не слишком велико.
Ну, опять же, потому что маленький процент.
Но хотя, конечно, глупо было бы отрицать существование такой угрозы.
И еще вот Михаил из Перми. Если я правильно понял, надо сначала снять квартиру, при этом, видимо, придется внести предоплату за несколько месяцев, а потом надо будет добиваться, чтобы каждый месяц компенсировали часть платы.
Еще то хуже, Михаил, не каждый месяц, а каждый квартал. То есть в течение 3 месяцев семья, а речь идет о не самых богатых московских семьях, семья должна искать сама деньги на аренду этой квартиры, а потом уже по окончании квартала она из бюджета перечислением на свой банковский счет эти деньги получит. А вот 3-4 месяца как-то надо сводить концы с концами. Это тоже проблема. У нас идет голосование электронно. Если в целом Ну, несмотря на отдельные издержки. Вы все-таки инициативу московского правительства поддерживаете. Звоните 660-0113. Если не поддерживаете, 660-0114. Честно говоря, я не могу понять мотивацию тех людей, которые вот сейчас, я вижу на экране, голосуют против. Почему против? Если это поможет хотя бы 800 московских семей, это примерно 2000 человек, которые сейчас живут в невыносимых условиях зачастую. Почему против этого выступать? Да, знаешь, всеобщего счастья после этого, наверное, не наступит, но этим людям станет легче. Давайте о них подумаем.
Вообще здесь ведь вопрос больше об эффективности этой меры, да? Ты говорил о том, что... ну, вообще, по большому счету, вам предлагают дать денег. Ну, вашим согражданам, может быть, и вам. Предлагают вот просто взять и перевести деньги. Пусть небольшие, пусть раз в квартал, пусть помогут, они вам не помогут. Вам предлагают дать денег, в конце концов. Так же, как история с материнским капиталом. Вам дают деньги. То есть идея-то, в общем, как бы, что голосовать против-то, по большому счету. Когда начинаешь в деталях разбираться, конечно, встает вопрос об эффективности, встает вопрос именно как, встает вопрос о схемах, встает вопрос о том, где эти люди возьмут все остальные деньги, которые все равно надо
доплачивать. Вот я бы хотел, чтобы у нас в ближайшие 10 минут, которые почти 10 есть, нам звонили бы московские очередники, которые бы сказали, им это нужно или не нужно, и они считают это все профанацией. Добрый день. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Отдаю сигнал.
Простите, очень плохо вас слышно. Попробуйте набрать наш номер еще раз, извините. Просто невозможно будет общаться в таком режиме.
В машине.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Владимирович, да. Ростовская область. Звоню из Москвы.
Да.
А как же мы?
Нет.
Сергей, как же я?
Смотрите, смотрите, Сергей Владимирович, если угодно, рассматривайте нас, москвичей, как подопытных кроликов. На нас, вот с Машей Майерс и других жителей столицы, впервые это будет испробовано. Если это пойдет удачно, то докатится и до юга России, до других регионов. В целом, Сергей Владимирович, вам идея нравится?
Я не уверен в этом. Нельзя людям просто так давать деньги. Вы дайте им заработать.
Нет, вообще этим людям надо просто так происходит? Давать квартиры.
Подождите, давайте мы вообще отменим, секундочку, давайте мы вообще отменим так называемое социальное жилье, давайте мы ликвидируем все очереди, не стойте, не ждите от государства квартир, дорогие друзья, идите и зарабатывайте.
Совершенно верно, совершенно верно.
Вы в какой стране живете, дорогой Сергей Владимирович? Вы ничего не путаете? Нас с Соединенными Штатами, с Европой, нет?
Нет, я не путаю. Надо просто дать людям заработать.
Демагогия, Сергей Владимирович, и демагогические разговоры, на них мы тратить время не будем дальше. Потому что разговор...
Еще звонки.
Пустой.
Еще звонки, совершенно справедливо.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Москва, Людмила Владимировна.
Да.
Значит, мы очередники. Семья живет в коммунальной квартире в комнате 24 метра 4 человека. Дали субсидию. На полгода мы должны уложиться и купить квартиру.
Угу.
Значит, всего однокомнатную, потому что это добавляется к тому, к той площади, которая у вас есть. Так невозможно же ее купить. Во-первых, на субсидии никто не хочет продавать квартиру. Раз. Дальше.
Смотрите, Людмила Владимировна, я понимаю наличие клубка проблем.
То есть это
смотрите,
будет
если...
то же самое.
Ах, вот так.
То есть... Да.
То есть просто не верите, что удастся это реализовать?
Нет, если бы государство выделило дома, в которых сдает квартиры очередникам.
Угу.
Теперь дальше. А из очереди снимут, если будут давать дополнительные деньги?
Вот это очень важный вопрос.
Это же ведь очень важно. Мы 10
По-моему,
лет...
про это, Маш, ничего не говорится.
Ничего,
да, пока?
Я не нашла ни одной строчки.
То есть вот у меня создается подозрение... Что вот
да
если человеку дадут компенсацию, вот эту компенсацию, и скажут, живи в снимаемом жилье, то из очереди человек выпадет.
Не знаю, ничего не скажу.
Скажите, смотрите, смотрите, Людмила Владимировна. Дорогая Людмила Владимировна. Людмила Владимировна. Да. В целом, и как идея, как теория, нравится?
Ой, ну вы знаете, как теория, безусловно. Но у нас же все исковеркают. Во-первых, почему-то я должна снимать в частном секторе. Нет, вы постройте дома.
Да негде, негде, не резиновая Москва, негде уже строить
там,
совершенно.
Кстати, и Московская область еще упоминается. Но это тоже, понимаешь, негде, да, потому что все рвутся в Москву, и сейчас в нашем городе осталось место только под элитное жилье.
Но как идея неплохо.
А, ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Вот представь себе, семья живет в коммунальной комнате, да, 24 квадратных метра на 4 человек. Ужасно, по-твоему?
Катастрофа.
Чудовищно. Она не попадает под эту категорию. Как по той это? Простой причине, что здесь очень четко оговорено, кому эта компенсация, вот эта вот до 50% за аренду другой квартиры, может предоставляться. Значит, речь идет о членах семьи, где на каждого приходится менее 6 квадратных метров. Если у вас 24 метра на четверть...
Простите, Людмила Владимировна, извините, что побеспокоили
извините
вас.
Извините.
Да. Следующий звонок. 363-3659. Добрый день.
Алло, здравствуйте, меня Игорь зовут, я из Москвы.
Здравствуйте.
Вы к числу очередников и нуждающихся относитесь, Игорь?
Да, я нуждаюсь, у меня даже печальная ситуация, как бы ждали-ждали, вот мама у меня умерла, инвалид первой группы, вот как бы теперь вроде мы имели право на улучшение, я вроде в 18 метрах сейчас живу, вот, но как бы тоже семью не создашь, вот проблем много, но то, что вы говорите, Москва не резина, это все хорошо, я понимаю, что нужно так называемо раскачать эти темы, но...
Игорь, идея нравится?
Сама идея...
Вот представьте, представьте, что вы будете получать условно $500 в месяц, доплачиваете 500 своих и арендуете квартиру за 1000.
Понятно, там, или вторую комнату. Сама как бы идея то, что хоть что-то на ровном месте сделать, это как бы неплохо, да? Но с учетом того, что просто как бы это не будет решение проблемы, то есть что, я не получу как очередник участника Люковской битвы еще что-то, или даже просто как гражданин я не получу.
Придется, я думаю, выбирать или то, или другое.
Не, ну понятно. То есть сама идея, ну хоть что-то сделать, да, но по-другому вопрос-то надо решать, потому что все эти алюминиевые доллары, которые просто скупаются недвижимость здесь другими людьми из региона, причем она просто пустая стоит, если тотально проверить все это.
Это правда.
Скажите, Игорь, еще один вопрос. Принципиально для вас важно, в какой квартире всю жизнь находиться? В собственной или в арендованной?
Не, ну, естественно, поэтому у нас и гоблинов на улицах полно, потому что это как бы дети наших, ну, это послевоенное детство, дети коммунальных квартир, естественно, как я могу вырастить нормального полноценного ребенка, если у меня, допустим, на кухне там пьянка...
Нет, смотрите, нет. В арендованной, вот вы снимаете квартиру, вы живете в ней 100 лет, дай бог вам и вашим детям здоровья, но она не является вашей собственностью.
Спасибо за здоровье. Она как бы не является собственностью. Понятно, естественно, у людей будет подход такой же, что стеклопакеты, как вы говорили, да, ставить никто не будет. И опять же, с нашим государством, ну, шутки какие. То есть там товарищи...
Понятно, не надеетесь, не уверены в будущем. Благодарю вас, Игорь, время просто поджимает. Я не понимаю тех 78% наших слушателей, которые выступили против, которые эту идею не поддержали. Я осознаю, что они видят много подводных камней. Но при этом зачем выплескивать самого ребенка-то? Только 22% эту инициативу об арендованном жилье московских властей поддерживают. Спасибо всем. Реклама, затем новая международная военно-историческая тема.
Разворот.
Стой! Кто идет?
Реклама!
ООО «Федеральная страховая компания». Лицензия на право страховой деятельности номер 016-177.
От чего зависит качество жизни? Боюсь показаться неоригинальным. От качества здоровья. А оно, в свою очередь, от качества медицинских услуг.
Обслуживание VIP-клиентов и добровольное медицинское страхование от «Федеральной страховой компании». Наш сайт dmsfsc.ru. Телефон 787-4617.
Качество медицинских услуг. Качество жизни.
787-4617.
Послушайте, как растут деньги, инвестированные в недвижимость компании «Капитал Групп». Жилье, которое работает на вашу прибыль. Компания «Капитал Групп». Мы строим ваш капитал. 771-7777. 771-7777.
Читайте в журнале «Огонек». «Острое блюдо». Тема номера «Какую армию готовит Саакашвили?» Полный кубок. Питерским снова досталось. На Крым. Россияне двинулись в Ялту. За родину, за секс. Ценности 18-летних. Журнал «Огонек». Уже в продаже.
Реклама с изюминкой.
959-05-51.
Разворачивайтесь в марше!
Ну и последняя наша тема 10.47. Вот мы сейчас даже не будем называть имя этого человека. По большому счету, можно и саму страну не называть. Мы исходим, будем исходить сейчас, так решили мы с Машей, из презумпции виновности. Вот смотрите сами. В неком государстве 60 лет назад некий тогдашний функционер участвовал в осуществлении сталинских репрессий. По приказу свыше депортировал своих соотечественников в Сибирь. Этот человек жив. Ему сегодня 88 лет. Он тяжело болен, как и многие люди, к сожалению, в этом возрасте. Власти его нынешней родины хотят теперь привлечь его к ответственности за преступление, которое он совершил, повторяю, мы говорим о презумпции виновности, исходим из этого для чистоты эксперимента, привлечь к ответственности за то, что он совершил в 1949 году.
Причем то, что он совершил, называется актом геноцида. Значит, по этим, по законам этого 39-го царства, 30-го государства, преступления против собственного, против народа не имеют срока давности. И светит нашему герою, а он, кстати, действительно герой, герой Советского Союза, светит ему пожизненное заключение. Еще раз обращаем ваше внимание, что сейчас этому человеку 88 лет, и он тяжело болен.
Он почти слепой, он почти оглох. У него рак легких, но при этом 60 лет назад он депортировал своих соотечественников, несколько сот человек, многие из которых умерли. Они умерли, а он живой. Надо ли его сейчас судить за то, что он совершил 60 лет назад? Телефон 363-3659, смски 7985-970-45-45. Мы можем попробовать принять ваши звонки. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Сергей, я из Москвы.
Угу.
Что делать с этим человеком, Сергей?
Вы сами все сказали. Вы сказали, что презумпция виновности...
Нет, смотрите, мы исходим из того,
да,
что
да,
его деяние доказано.
Понял. И вы же сказали, что по закону этой страны срока давности нет. Значит, надо судить. Однозначно.
Вы считаете это нормальным?
Конечно. У нас судят даже не за такое. И держат больного раком и прочими заболеваниями на цепи. И ничего, все в порядке.
Ну, да, спасибо, понятно.
Пожалуйста.
Мне только жаль, если та страна, то 39-е царство будет уподобляться примером нашего басманного правосудия, как вы провели сейчас эту параллель. Спасибо. Еще один звонок. Добрый день.
Алло.
Здравствуйте.
Можно говорить?
Как вас зовут?
Глеб.
Глеб,
да,
мы вас слушаем.
Обязательно судить и обязательно расстрелять. Это не имеет срока давности. И даже если он помрет через день, его все равно надо расстрелять сейчас.
Как вы думаете, Глеб, своей жизнью, вот этими 60 годами, которые прошли после тех событий, своими терзаниями, мучениями, он не искупил свою вину?
Это не имеет значения. Искупить это нельзя. За чужие жизни нужно отвечать посмертно.
Жестоко,
спасибо.
Хотя,
спасибо.
Возможно,
жестко.
Хотя, возможно, и справедливо. Не исключено, что наш слушатель, я не спросил его об этом, имеет отношение к репрессированным, как мне показалось. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Юрий, я из Москвы.
Угу.
Я хочу
судить, не судить, Юрий.
Да, я хочу обратиться к примеру народа книги. Был такой Иосиф Сталин, который почти 2000 лет назад совершил против своего народа преступление. Его в 1962 году судили в Израиле посмертно, через 2000 лет.
Что-то я не припомню. Не припомню, да, такую историю. Давайте все-таки вот о живущих людях.
Я
вот этот человек, о котором мы говорим, он жив.
И неважно, ведь у него есть дети. Эти дети будут гордиться или своим отцом-героем, или своим отцом-преступником. Поэтому суд должен быть всегда, даже посмертно.
Спасибо.
Спасибо.
Как все решительно настроены сейчас. Это обратило внимание?
Да, да, да.
Каждый звонок, каждый.
Давай еще
с подтекстом распни его. Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Угу.
Как вас зовут?
Семен меня зовут.
Что делать, Семен?
Ну, что делать? Судить надо обязательно. Может быть, не наказывать все-таки человеку за 80 лет.
А смысл тогда суда?
А смысл в том, что вы вот правильно предыдущий сказал, выступающий, что есть родственники, ну, было преступление, понимаете? Человек ведь, когда это совершал, он не задумывался в назидание другим, которые могут оказаться в такой же ситуации. Mm-hmm. Нужно понимать, что сегодня совершаешь преступление, завтра ты либо ответишь, либо будут чувствовать себя как бы потомками подонка твои родственники. Вот и выбирай. Либо совершать преступление, либо все-таки оставаться человеком в любой ситуации. Пытаться хотя бы это сделать.
Спасибо большое, Лев.
Володь, как ты думаешь, можно приговорить к пожизненному заключению условно, например? Ну, вот такую форму выбрать.
Ну, это такой оксюморон. Ну, как
ну это оксюморон, возможно? Ну да. Но в том смысле, что видишь, о чем люди говорят, о том, что суд должен состояться, что если вина действительно этого человека, это мы так, в общем, дружно с Владимиром Варфоломеевым сказали, что он априори виновен, нам просто это было необходимо для чистоты эксперимента. Но суд должен состояться, его вина должна быть наказана. И я так понимаю, что часть аудитории считает, что его действительно нужно вот... жестко и жестоко там посадить в тюрьму до конца его дней, или нужно просто-напросто вот расставить акценты в судьбе этого человека?
Мне кажется, что за 60 лет человек уже понес определенные наказания. Хотя, конечно, я не знаю, конкретно этот деятель, раскаивался ли он, сожалел ли он.
Почему? Многие люди гордятся своими.
Вот если бы было возможно, знаешь, вот если бы было возможно понять... что именно человек думает, вот того, кто раскаялся, да, судить, но реально вот так не наказывать. А человек, который, возможно, гордился, который вспоминал об этом, писал биографии, книги, моя творческая деятельность, то такого, наверное, надо сажать. Но я думаю, что это нереально. Это совершенно нереально. Завершая тему, новости, которые только что пришли из Соединенных Штатов, там тоже есть нацистские преступники. И один из них, самый, пожалуй, известный, Иван Демьянюк, он был надзирателем нацистского концлагеря. Ему 88 лет, кстати, тоже. Соединенные Штаты решили его депортировать в одну из европейских стран. Это будет или Польша, или Германия, или Украина. Там, где он совершал преступление, сам он по себе украинец. 88 лет, ничего. Чемодан, вокзал, Европа.
Ну, кстати, позиция американских властей. Мы не хотим, чтобы в нашем обществе жили такие люди. Хотите судить пожизненно, берите там, разбирайтесь сами. Но мы не хотим, чтобы в нашей стране жили такие люди.
Спасибо большое. Это дневной... утренний.
Утренний.
Это утренний.
Еще пока утренний.
Разворот на Эхе Москвы. 20 мая на наших часах 10:54. Я с вами прощаюсь. А Маша Майерс еще обязательно расскажет о погоде.
Развернитесь, пожалуйста.